человек. Представьте, 40 тысяч человек. Итак, поселили прямо на поле. Там палатки такие устроили для начальства, там были некоторые помещения. И вот там я около месяца примерно. Это 45-й год. И вот просевают. Ну вот нагружают, повезли, трах-трах, расстреляли. Опять повезли, трах-трах, расстреляли. Которых отправляют, мало кого отправляли. Там бывший власть, Сибирь, да. Подхожу, и моя очередь пришла, уже просевание. Сидит за столом, бровя рассеченная. Волос белый, так зачесанный кверху. Я подошел, где же я его видел, где я видел? Ну, Господи, где я видел вот это? Или во сне, или наяву. Ну, и вдруг половина очереди так прошла сюда, к столу. Вспомнил, он приезжал во время немцев, приезжал к нам в лагерь. Немецкий полковник нанимал во власовскую армию. И говорит, кто будет защищать Германию, будет кушать пели пулька. Немец разговаривал по-русски. Германия пели пулька, будет кушать белую булку. Ну и так записывал во власовскую армию. И много ушло. Ко мне подходит. Ну там желает. Ну, я верующий, оружие брать не буду, убивать не буду. Так, хочете меня, убивайте. Подошла моя очередь. Фамилия сидит этот майор, записывая. Уже второй такой случай. Там у Германии, а тут теперь. Фамилия. Я говорю, я фамилию свою скажу, но чтобы этот... Майор вышел. А майор не ждет приказа. Ой, взял и вышел. Я тогда вытянулся. Кто будет защищать Германию, будет кушать пелипулька. А он побледнел. Устает. Где-то это слышал. А там, где вы нанимали во власовскую армию. Фамилия Рукарпович. Он сейчас открывает шкаф и достает на букву «К» такие журнал. Значит, говорит, Карпович Иван Сергеевич из Березино, Березинский район, деревня Осовка, Руда. Я верующий, оружие брать не буду, убивать не буду. Это ваши слова, румаи. Молодец. Ну, как я действовал? Говорю, вы контрразведчик? Да. Я говорю, и все здесь у меня записаны. Кто пошел в армию, во власть, все записаны. Видишь, была схватка. Я на документах того немецкого майора, которого я убил, полковника, я был полковник на то место. Я говорю, немножко смахую с тем. И вот он меня прорезанул ножом, а я его убил с пистолета. А так бы он меня убил. Ну, вы счастливый, ну, хоть вас поцелуй, я так. Он тогда дает бумажку и в отдельный этот, не важно, отдельная куча людей. Направо. И тут же приехали машины, нас погрузили и отправили в хороший лагерь. Хлеба дали нам настоящий, а то нам давали ячменный хлеб, не сеянный. Кров аж идет с сорта, покуль пожде. Ну и с этого лагеря меня забрали в армию. В советскую же армию я был в мотоциклетном батальоне. и ремонтировал мотоциклы. И так до конца службы. Когда я уже был в армии, там командир части, присягу принимать, я оружие не беру. А он: ты веришь, да? И я всем не верю, еще командир части. Ты не берешь оружие, присягу не принимаешь. Не надо. Работай. И все. Работай. Ну, он мне сделал, я бы сказал, или это подлость, или это что он мне сделал. Взял там в этом общем списку, написал, что присягу я принял. Ну, написал, что я присягу принял. Тихонько. Не, он тихонько там записал, и меня никто посторонний не трогал. А я про эту присягу ничего же не знаю. А он написал, присягу принял. И потом: не волнуйся, никто тебя трогать не будет. Если приезжали там особый отдел проверить, он ведь этот отличник, мне там уже дали награды такие, некие, денежную помощь давали. Я не простой солдат был, а название старшины, 400 рублей мне и шло. Подарили мне велосипед американский, 4-скоростной. Ну вот так. Я был до конца, уже приехал у Борисова, я в Австрии служил там. Ну, один эпизод расскажу в Австрии. Со мной была скрипка. Вот в казарме я открыто окно в воскресенье на втором этаже, на нижнем этаже цеха. И я заиграл «Вдали от тьмы земных сует, есть край, где Божий свет». Ну, я после этого и сыграю. Вот. Остановились австрийцы, голову подняли. Австрия разговаривает по-немецки. Они спрашивают: солдат, du glauben Gott, солдат, ты веришь в Бога, веру, можешь спуститься к нам на этот, на проходную, на улицу? Я подошел к старшине. Старшина, нашел знакомых. Пойдем. Он вышел, а старшина имел право по городу ходить без, ну, как это, без увольнительной. У него был такой документ. Ну, на собрание пойдем. Старшина говорит: пойдем. И с тобой, ты без увольнительной, со мной пойдешь. И мы с старшиной пошли, побыли на богослужении. И там один брат завел нас на свой участок, виноградная плантация. Говорит: вот, пожалуйста, кушайте виноград, сколько вам хочется. Вот и такие эпизоды были. Особый
немецкий язык.
Тогда хорошо знал. Вот мой командир отделения. Я, так как я оружие не брал, он мне повесит оружие. Но это он от имени уже там замполита. Ну и поведет уборную чистить. Но я же не беру руки на шею висеть. Я выможу это оружие, вот в бэку. И этот самый... Как узнал командир части про это? Ну, это такая... Ну, можно было не рассказывать, но все-таки интересно. Правда, все интересно. И как узнал командир части, улетело ему. Но я за него молился, за это командира отделения. Молился и молился день и ночь. А он меня мучил. Как только отбой, он меня то ли очистил. Как только двое, я таки бы уже изнемог. И я думаю: ну, сатана, или ты меня, или я тебе. Думаю, Бог тебе, да. Залез на чердак и так молился за этого командира. Шапаренко Петр Степанович. Фамилия его помню, и на фотографии есть. Я тогда... пост наложил трехсуточный. И не надо было трех суток быть в посте, как он подходит ко мне на чердак, склоняя колени и раскаивается. Снимая погоны старшины, снял погоны старшины, покаялся и пошел. Командир части сказал, что вот я тоже такой. Но командир части хоть бы что, а замполит особое отдело взяли и за его, и за меня тоже. Ну и командир части, ну, тоже. Внутри его любовь ко мне. А сверху злой кричит, быстро дает, нагоняет. Но мы чувствуем, что он нам предупредил. И так до конца мы дослужились с ним. Вот последнее письмо он прислал фотографию, и на мне есть. И умер. И молодец за меня на 2 года. Этот, что меня мучил. Вот это армейские эпизоды такие. Но это еще не все. Ангел же от меня не отступает. Он тогда явился малому 5-летнему, потом убил этого молнию. Потом наша часть переезжает в Борисово. А Борисов от нас 50 километров. А у меня спортивный велосипед, а я по спорту занял 1-е место. Там в армии. По мотоциклетному спорту занял 1-е место тоже. Потом командир части. Приехали мы у Борисов. Командир части, ты знаешь что? Езди ты домой. Ой, я смог его в щеки поцеловал. Мы тебе выпишем сухой паек. А то даже это ж был 47-й год. Тут было недохопы всякие. На себе картошку сеяли люди. Он нагрузил мне сухим пайком и сахару, и крупы, и муки, и хлеба. Полная сзади торба, набита продуктами. Чемодан литературы везу, и Библии, и всего везу. И на велосипеде еду. Только, а уже под вечер было, как раз октябрьское было, 47-й год. Да, 47. Только к лесу подъезжаю. А у меня фара была 6-вольтовая. И динамо было у велосипеда, американская. Только к лесу подъезжаю, а там банда стоит с кинжалом, 2 бандита. Стой! Кинжал подняли. А я же спортсмен. У меня руль на ходу опускался на низ. Я быстро руль раз, фару поднял, им у глаза. И как дал, и прямо на их несу. А когда я быстрый ход и набрал, они испугались, что такой яркий свет и мотор не гудит, что-то непонятное, не то ракета, не то что. И быстренько в лес ушли. Они испугались. Оказывается, это бывшие полицейские немецкие скрывались от властей. Там они зарезали корову, там у кого-то украли, может, в колхозе. Там корову в лесу видно, костер разложенный. А это стояли уже как часовые все равно. И вот. И я с испугу, как несся, так и несся. И слышу сзади, догоняете меня. Никто меня не догонял, но мне вот от страха в ушах хаканье. И я этих 40 километров, это 10 километров от Борисова, отъехавши. И этих 40 километров мигом очутился от своего дома 1 километр осталось. И пошел дождь. Я под елкой стал, пока дождь пройдет. Слышу на елке Ваня. Ваня, ангел. Я испугался, я подумал, что эти бандиты меня узнали и залезли на елку. Я испугался ангела, я же его не вижу, только голос слышу. Я тогда быстренько, как пиканул на педали. Это первая Ольховка, а потом уже наша деревня Осовка, это 1 километр. Смотрю, у тети Насти, это маткиной сестры, огонь горит у хати. Я под в окно. Аж мой двоюродный брат, это ей уже сын, из 38-го года с ним не виделся. И он сидит на коминку, говорит, как кажут. Я зажил хатами. Ваня! Как расплакались, как расплакались. И тут уже я помолился, и они тут уже яичницу жарят, там колбасу. У меня есть продукты, пойду принесу. Вышел на двор, ни велосипеда, ни продуктов, ни лесатуры, ничего. Ничего. Я говорю, ничего нет. И он вышел с фонариком, этот военный, он капитан был. Посветили, аж этот вор велосипед на плечи понес. А когда нес велосипед, он тяжелый, и там же продуктов. Его сапоги эти резиновые далеко уезжали в грязь. Мы зашли в следующую деревню, так, на трехугольник. И во дворе след появился. Потом след пошел за сарай. Мы у хату. Стоит хозяйка этого дома и спиной закрыла печь. А в печи была вся литература и все эти вещи и закрытые. А мы это не догадались. Мы тогда за сарай тоже нет. А там рядом лес. Он велосипед этот у леса покатил. И так на ты незаметно. Ну, заметно, ну, незаметно одновременно. Как мы так это как-то бдительнее взялись, мы бы нашли. И тут мне домой уже осталось 400 метров. Я напрямую и прошел домой. Как увидела мама, я ж не сообщала, что еду домой. Чуть не обомлела. Ну и братья мои, и сестра Таня. Ай-ай, как окружили. А Ванечка, а миленький, а браточек, а сыночек. И у меня же несчастье, велосипед украли. Да пусть их 1000 украдут. 1000. Но ты сам живой. Слава Богу, я рассказал, как это все, как я вез продукты. Не надо, вот у нас есть там, муки трохи, круп есть. Обойдемся. Вот 4 курицы есть. Ну, тут мне жарили. А уже было в это время как раз 2 часа ночи. Поспали и утречком на собрание в Березино. Приходим, аж собрание отнесли в деревню километров 12, от Березино уже поздно, уже не дойдем. С мамой возвращаемся назад, и младший братик говорит, Витя нашел велосипед, собрал молодежь, окружили лес, и вот так перебирали, и забросано хворостом велосипед нашел. А Витя мой работал трактористом, брат, в сторону Борисова, километров 40 отсюда. И велосипед нашел и въехал с велосипедом. А литература все пропала. Литература. Потом я буду говорить. Потом сестра моя работала в леспромхозе. Это двоюродно, куда я зашел, откуда и украли. Соня запрягла коня и завезла мне туда, в Мощаницу, там оставалось 20 километров до Борисова. Ну, я у Вити переночевал, взял велосипед и поехал. Да, так меня обокрали, я зашел, военный билет украли, все. Я зашел в военкомат, заявил, что я обокраденный. Военкомат дал телеграмму в участь, уже в участи знали все обо мне. Приезжаю, а второй день уже октябрьская, это уже... Первый день и второй день октябрьских. Ну, там они пошли на занятия тактическое, там же в клуб пошли солдаты, командир части. Знаешь что, ты переутомленный, бедненький, ты бедненький. Ну, ладно, всего бывает, и это надо, по-видимому. Иди отдыхай. Только я лег на постель, обратно, как на елке. Ваня, Ваня, ангел-хранитель. Ты почему меня не послушал под елкой? Я же тебе предупреждать хотел. Никому не заезжай, есть прямо к маме. Не обращай ни на что внимания, есть прямо к маме. А ты меня не послушал и пожал плоды непослушания. Поэтому сгорела литература, сгорит и хата.
Ее.
Ее. Я говорю, ангел, ангел Господен, ангел мой хранитель, я простил им, не сжигай хату. Я перестал разговаривать. Да, только сказал, через неделю услышишь. Через неделю присылает письмо мама и пишет, хата у Герасима сгорела. Сам старичок вышел, с печи успел сойти, утечь. Все жители еле успели с хаты уйти, обратно такая же шаровая молния, как того председателя убил, улетела в хату и вмиг сгорела, пока приехала пожарная, тушить не было. А он стоял и говорил, слава Богу, сгорела литература святая у моей печи, и хата сгорела. Так Бог, хозяин.
Так Бог наказал.
Так Бог наказал. Это не хозяин, дедушка.
Да, да, да.
Дедушка уже этой улочки. И вот, я вам рассказал часть, опять как ангел явился. Но я вам пропустил рассказать по парадку, когда я был в госпитале, там наладили пост, молитву с одним Эдуард Плащинский, я помню, там медицинский работник, миссионер, проповедник. Он сказал помолиться, чтобы невесту Бог мне показал во сне. И Бог показал мою жену. И вот я приехал домой и забыл. Смотрю, знакомая девочка. Где я видел ее? И вот я подхожу, я говорю, ты моя невеста. И рассказываю, как мы были в посте, и увидел во сне. И она говорит, если это от Бога, то я не против быть твоей невестой. Ну и у нас было бракосочетание. Ну тогда, в 48-м году была беднота после войны. Ну так. Много было верующих, вся наша община. И Иванченко нас сочетал, старший проситель по Минской области. Вот с тех пор, вот 51-й год пошел, как нужно, вместе Бог послал. 27 внуков, одна правнучка. Ну, потом...
Перед ангелом показывают вам на небе другие, как-то на небе другие. Ну, это процесс,
И вот мы стали жить вместе, я переехал в Березино на квартиру, работал в райпромкомбинате, вот, выхожу в проходную и встречаю того брата, который мы переходили в опасное место, когда двигались американские войска. Николай Ганцевич. Я так испугался, думаю, что во сне или это какое-то, что-то мне мерещится. Откуда Николай, который меня уже тянул, помог на корабль, на пароход, перегрузил меня. Он меня заметил, и как мы расплакались, обнялись, целовались. Он говорит, брат Ваня, ты жив. Ты знаешь, от чего тебе Бог спас? Твое несчастье привело к счастью, ты бы не выдержал. Мы тогда вернулись в лагерь, и нас американцы повезли в Америку. А на самом деле передали русским, и мы очутились в Магадане. И там у Магадана с этих тысяч остались считанные люди. Все погибли в тайге. Залезли в тайгу, разгрузили. Вот вам дом, вот вам пища, что хотите, то делайте. Дали топоры, пилы, разработку. И пища была скудная, и очень много умерло, ты бы там и не выдержал. Вот Бог тебе через эту несчастный случай, аварию, привел к лучшему, и ты остался жив, вот и я остался жив до года. Бог меня сохранил. Такая была чудесная встреча. Ну, после этого мы так и живем в Бересино, после того вместе. Дом себе построили, вот этот, купили в деревне, перевезли. И наступал 61-й год. И образовался. В 61-м году образовался инициативная группа с нескольких человек, когда стали запрещать молодежи, стали детей запрещать в собрание водить. В это время уполномоченный, приготовляли они все вместе со всех Б, приготовляли курсы, библейские курсы в Стокгольм. И вот мы, мне вызначили на курсы тоже. Вот поехал я в Москву со всех Б с братьями. Елисеечек поехал. И там проводили занятия над нами. Этот, забыл, как фамилия была уполномочена, вроде Кураедов. И он сказал, что вы направляетесь на курсы, и так как мы приближаемся к коммунизму, то религию мы должны свернуть, и религии не будет уже при коммунизме. Так вот, мы с этой стороны вернем в рулон, а вы нам помогаете с той стороны. И расписывались на этом совещании, что они будут. Один молодой брат подошел. Дорогие братья, если придется умереть за дело Божие, я не подписываю такого документа против Бога. И его сразу забрали, арестовали там. Это было в Кремле.
Даже танками давили, я слышал, что верующие даже танками давили.
А кто же знает, где на их девали? Я бы пошла в очередь моя расписаться, что я познакомился с этими документами. Я подхожу. А все расписывались, все. Вот из этой группы, ну, от силы, может, 4 человека не подписали. Я подхожу, уже не хочу говорить, что я не буду подписывать антиевангельский документ безбожный. Мне как-то стало это уже оскорбительно для них. Я тоже так, как и тот брат молодой. Ну, тоже хотели меня арестовать, но Елисеечек встает и говорит: не трогайте его, я сам с ним разберусь. А я должен был, когда я был, это целый месяц почти ушло, пока занятия в Минске, в Москву, пока поехали. Но на работе, на производстве средний заработок сохранялся. А когда я сказал, не подпишу документа, Елисеечек прислал телеграмму, чтобы на работе мне засчитали прогул месячный, чтобы сняли с работы меня и послали на какие-нибудь черные работы. Я был помощник механика в райпромкомбинате. И вот он говорит: не арестовывайте его, я сам с ним разберусь. Елисеечка, помните, старший проситель по делу, он станет синистикой. Ах, да, имя не помню. И вот я возвращаюсь домой, на работу прихожу, ну, сразу на свое место. Стоп, прогул тебе, а телеграмма ранее же пришла. Прогул месяц прогулял, будет товарищеский суд. Был в Москве, встречался с американскими шпионами. На самом же деле были там американцы, братья, с Америки, во всех бы. Ну вот, прогул тебе, а мы тебя отправляем на кирпичный завод в карьер копать глину. Вот, а я тогда тихонечко взял бумагу. А наш директор райкомкомбината сделал себе дом за счет государства. Ну, деревянный. Я там неделю помогал ему паровое отопление делать, я токаром. Ну, и всех людей, которые ему дом этот строили, все расписались, что он сделал дом за счет государства. А нам шел средний заработок государственный, и все. Я написал депутату Верховного Совета БССР Казимиру Францевичу Пущину. Может, слыхали, Пущин был академик в Беларуси. Пущин. И вот я прихожу к директору, все хлопцы подписали. Говорю, товарищ директор, вы меня отправляете в карьерно-перепитный завод, а я вас отправлю в Магадан в карьер. Вот документ подписанный. Завтра я еду к депутату Верховного Совета БССР, и вам улетит еще похуже, чем мне. Он как прыгнет ко мне отобрать. Ну, он же старый директор, а я молодой был. Это было в 65-м году. Я утек и поехал в Минск. Проезжаю в дом правительства на 7-й этаж, в приемную к Пущину, депутату Верховного Совета БССР, а в него неприемный день. А он лектор, он же академик, он выпускает лекторов, антирелигиозников, вот таких. Я пришел, аж два милиционера сидит у дверей, а там у зал, где он проводит лекцию. А милиционер, ты чего сюда пришел? Говорю, я сельский корреспондент, и я должен передать сведения депутату. И уйду. Говорю, в крайнем случае я вам передам, вы передадите. Ну ладно, минутку, будет перерыв, тогда зайдешь. Ну и ждем. И вот и я сижу тоже тут в ожидалке в этой приемной. Слышу, один милиционер пошел к телефону, другой пошел, там кран открыл, воду пьет. А там в зале ха-ха-ха, там же человек голоса. Лекторов этих, которых он обучает. Я под этот смех двери открываю и сел. Ну, и они так продолжают хохотать. А рядом со мной сидел еврей, забыл его фамилию. Поднимается Казимир Францевич, у нас посторонний. А этот Казимир Францевич, этот Пущин. Кто посторонний, встать. Я встаю. Кто ты такой? Ну, я американский шпион. А этот еврей, так ты шпион, ты шпион. И поднялся быстренько и утек, и сел там далеко, внутри конец, аж на угол. Потому что я, наверное, начинен взрывчаткой, и сейчас все это в воздух поднимется. Так кто-кто, ну, он первый же тут на куски разорве его. А если там, может быть, еще и целое останется. Он от меня утек, а этот депутат за кафедрой. А ну-ка, шпион, подойди ко мне. Я подхожу. Чем ты докажешь, что ты шпион? Я вынимаю товарищеский суд, что меня судили. Был вам в Москве, встречался с американскими шпионами. Ну, вот этот документ. И он читает, это товарищеский суд. Здесь, что... Судили меня. Прочитал. Это все мелочи, это чепуха, одна чепуха. Ты скажи, за что тебе судили? Ну вот шпион, вот за это. Я сказал, это чепуха. Скажи, за что судили? За то, что верил в Бога. Правильно, за то, что ты веришь в Бога. Ты ездил в Москву, ты должен был ехать на курсы в Стокгольм. Ну, что-то у вас там неполадки получились. Я не знаю, какие у вас там неполадки. Тогда раз такое дело, на его бумагу, садись его за стол и отрекайся от всех богов. Ну, давайте. Я за бумагу сел за стол и пишу. отрекаясь от всех богов, которые произведены по вымыслу и уму человеческому, от деревянных, от золотых, от серебряных и от всякого материала, который боги созданы по вымыслу и уму, я от них отрекаюсь. Верю в единородного Сына Божия, Спасителя мира, который даровал спасение через Голгофский крест. И такую проповедь я, как начал в этой канцелярской бумаге, строчку возле строчки, так мелко, переписал все, и калача записал, развернул лист, и на обратной стороне, тогда эти в зале аудитория, Казимир Францевич, что-то нас задерживает. Неважно, товарищи, пока от всех богов отрекется, все-таки время надо. Кончилось отречение, я подаю ему этот листок. Ну вот и правильно, слушайте. Отрекаясь от всех богов, во всеуслышание зачитывая перед аудиторией всю эту проповедь подробно, медленно, с расстановками, прочитал. Это ценный документ, сложил себе в папку. Потом, товарищи лекторы, кто перевоспитает вот этого Ивана Сергеевича, встаньте. Ага, никого я тоже не перевоспитаю. Вот вам преподаватель, академик. А он нас уже перевоспитал. Это мне так радостно, радостно. Ну, уже перевоспитал. Тогда он. А эту бумагу, что она директора написала, дорогой порвал и выбросил. Я просто пуганул его. Приезжаю. Потом на него нечистый дух как сошел, на этого депутата Верховного. Как ты сюда пришел? Там же милиция сидит, как ты сюда зашел? Нечистая сила напала на него. Говорю, Казимир Францевич, я так сбегаемся. Вы думаете, так легко к вам попасть? Во-первых, я заделался депутат сельский корреспондент, а потом там милиция сказала подождать. Но я слышу, у вас тут хохот, такое веселое настроение. Но я под это настроение к вам и завалил, так и говорю. Так вот, с этого веселого настроения я и начал. То поэтому я и желаю вам от Бога всегда быть веселыми, чтобы у вас болезнь миновала, чтобы у вас всякая беда прошла мимо, и всей аудитории, чтобы Бог вас сохранил. Об этом я и буду молиться. Он тогда, давай сюда документ, который тебе судили, я даю. Ну, я там американский шпион и все. И он по всему этому документу поперек. Я знаю, ты ездил в Москву, ты с Велисеевичем. Почему ты не прошел в этот Стокгольм на курсы библейские, я не знаю, это ты знаешь. Но мне это не интересно. И поперек все это вот красным карандашом. Восстановить на работу, учитать месяц среднюю зарплату. Все сделать на месте, восстановить, извиниться директору передо мной, что судили. И ты картошку уже выбрала, я рунеешься. Неделю хватит, тебе беру, хватит. Вот целую неделю не иди на работу, это тоже будет в зарплату. А тогда и уходишь на работу. Этот розыск, тогда там унизу спустишься направо, секретарша положит печать. Он на мою роспись. Ну, с Богом молись за меня, и аудитора, и за нас. Тут же и помолился. Там ее за кафедрой. Выход. С нами Бог-то будет против нас. Там положили печать, и приехал домой. Неделю не пошел, бульбу выбрали, дров на зиму привезли, попилили, покололи. Прихожу на работу уже следующий понедельник. Ну что, завез? Говорю, завез. Ну, иди работай. А главный инженер, Он пришел опять за свою работу, а директор говорит: он будет послезавтра директором, а мы с тобой будем за решеткой. На инженера. И я работаю спокойно. Все раз, может, полмесяца приезжает сам Пушкин в Березино и делал здесь лекции. А он как-то был знаком с нашим директором. И приехал к нам в райпромкомбинат, ко мне зашел, ну как? В наместе работа, ну и правильно, ну и молодец. Пошел к директору, он же ничего не знает. А директор ни живый, ни мертвый. Он: ты чего такой ни живый, ни мертвый? Что, заболел, что ли? Что заболел? Иван же вам бумагу завез? Она по поводу дома. Ну и что бумагу? А я резолюцию наложил. Ну и что? Он тебе дал эту бумагу? Отдал. Ну и что? Ну я восстановил его на работу. Чуть сам я высказался, что дом сделал за все государство. Чуть-чуть не высказался. Но Ленин все-таки, наверное, догадался. Потом сделали дружественный обед. У нас есть пищецех. Завели в пищецех, там сделали стол такой угостильный. Этот Пушкин приехал не один, на двух легковых машинах. В клубе у нас он делал лекции, там выступал он. Он очень грамотный. И это... Ну, в истории есть Пушкин. Есть в истории. Ну и уехал, зазывая директор. Ты ту бумагу не отдал? Это ваш директор, так это ж не ваш дом, он же государственный. И вы государственные, и после, и все мы государственные. А вот ваш сын женится, будете ему делать дом, я тоже паровое вам подключу. Зятю будете делать, я тоже помогу вам. На здоровье, это ж все государственное. Так и он не заплакал. Кабы не дает жить. Говорят, чтобы я тебе ущемлял, ущемлял, ущемлял. И вот они меня ущемляли и заставили так. Директора отсюда этого сняли, другого поставили. А тот на самом деле начал ущемлять. Я переселился в спиртзавод. В спиртзаводе меня приняли за чистую монету. Ну и там КГБ дозналось и тоже ущемляли. И оттуда же я ушел на нелегальное положение, братья приехали. Ну, как у нас произошло разделение, в 47-м году мы отделились, Елисейчик приехал и стал так рукой, вытянул за кафедру: братья и сестры, кто будет поддерживать СРБ налево, а кто Совет Церквей направо. И может, человек 5 налево, а вся церковь за Совет Церкви. А потом на хозяйку дома говорит: вот хозяйка, если этих пустишь 5 человек, дом будет твой, и ты будешь на месте. И они будут на месте. А вот этих, больше 100 человек аж ушли направо за братство Совет Церкви, этих всех арестуют. И если ты их пустишь, и дом арестуют, и тебе арестуют. Да кого ты будешь пускать? А я и тех, и тех люблю. Ну, наверное, этих пущу. Тогда все с правой стороны на левую перебегли, а нас осталось человек 25 всего. И тогда мы запели за Евангельскую веру. Дом мы свой отпустим для церкви. И в нашем доме, в этом зале, начали собираться уже наши братья. Приехала милиция. И сказали: разрушим дом. Поздно. Дом мы отдали для Господа. Если будете разрушать, имеете дело с Богом, а с ним шутки опасные. Как хотите. Ну, правда, штрафовали, но дом не разрушили, пока мы сделали свой дом. И вот братья приехали, и меня забрали на нелегальное положение, я был на нелегальном положении, преподавал крещение, посещал трудные места. Вот один из них я расскажу. в Витебской области, а с Швея там показалось, что за радиоприемник целая семья. Может, слышали? Слышали? Что за радиоприемник там показалась целая семья. Даже две семьи полностью. Да-да. И вот брат Вася Балуев из Мурманска посетил, приехал вот это Верхнедвинский район и берет билет у кассы туда, в деревню, я забыл деревню.